Присядьте, пожалуйста, братья и сестры. У нас насыщенное служение. Я рад приветствовать всех вас, Церковь Божья, мир Божий вам, мир домам вашим, близким вашим, родным вашим. Как вы уже слышали, что сегодня наше служение будет определенной беседой, но это не совсем беседа. Слово «беседа» означает другой смысл. Членское собрание мы не можем провести в таком общепринятом понимании, когда собираются только члены церкви, у нас два потока, мы уже не можем одновременно. У нас наши дети. И, впрочем, давно заметил я, что если правильные вещи говорятся, то они не скрываются. На полном серьезе я знаю церкви, где говорили, в субботу перед преломлением членского собрания делать нельзя. А почему? На членских собраниях неустройство бывало. И потому, чтобы с мирным духом завтра участвовать в преломлении, мы не будем сегодня делать членского собрания. Я надеюсь, что наш дух очень мирный. Амин. Я надеюсь, что вы сегодня будете слышать меня, слышать сердцем. Я выразил это в молитве. Может быть, мои слова будут порой не очень складные. Тема не очень приятная, заранее скажу, потому что тема, которую мы говорим, святость внешнего вида, нас, внешний вид, разговоры, указания настораживают, смущают. Мы это считаем каким-то проявлением законничества, фарисейства. Мы говорим, об этом так много говорят. А я говорю, об этом так мало говорят. А знаете, почему мы расходимся во взглядах много или мало? Я оцениваю с точки зрения того, что если мы говорим, люди делают. А если люди не делают, значит, мы мало говорим. Так? Очень просто. Но давайте, как верующие люди, собрались мы как семья, как одна семья. Мы можем беседовать, рассуждать, слышать. Взрослые и дети, старшие и младшие. Мы все подчиняемся Божьему Слову. Мы все хотим слышать Божьего Духа. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Ваш взгляд остается на этом 23 стихе, и я прочту, как звучит это место в другом переводе. Одно и то же, только некоторые мысли чуть-чуть, мне кажется, даже конкретнее. Итак, «пусть сам Бог, дающий мир, освятит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными». И вот выражение «тело да сохранится без порока» или «тело непорочное». Давайте сразу положим в основание эту мысль, рассуждение, что значит некая непорочность тела, что значит святость тела и, как я сказал, святость внешнего вида. Дело в том, что когда мы говорим о внешнем виде, внешний вид, как правило, воспринимается нами как что-то такое, что мы, люди, можем делать или не обязательно делать, как какой-то привесок, добавок к основному положению наше спасение во Христе Иисусе. И я приведу параллель, это точно так же, как дела и вера. Все мы, уверовавшие в Иисуса Христа, в Евангельской Церкви, знаем, верой приняли это слово, что наше спасение по благодати. Через веру в Иисуса Христа. Амин. Послание апостола Павла Ефесянам, 2 глава, 8-10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Не кажется ли вам, что здесь некий определенный парадокс? Итак, мы не от дел. Дела при чем здесь? Мы благодатью спасены, и нечего тут делами хвалиться, и лишь зачем их вообще иметь? Но тут же дальше мы созданы на добрые дела. Итак, мы спасаемся не делами, благодатью, но спасаемся для добрых дел. Для того, чтобы творить эти дальше добрые дела. И никогда в евангельском учении нет противоречия между верой и делами. Есть противоречие мы читаем в Новом Завете между спасением верой и спасением по закону, по исполнению закона, делами закона не оправдается никакая плоть. Но, получив спасение, приняв благодать Иисуса Христа, мы всем своим образом жизни демонстрируем, провозглашаем, что мы спасенные люди. Точно так, братья и сестры, и вопрос внешнего вида. Мы никогда не можем сказать, что наш внешний вид привел нас к спасению. Если мы, красиво одевшись, добротно, аккуратно, может быть, богато выглядевшие, этим заслужим некое расположение в очах Божьих, то все спасение по вере перечеркивается. Конечно же, какие мы есть, какие мы были, в лохмотьях, в рубищах, мы пришли к Иисусу, и Он, добрый, любящий Бог, принял нас. Но дальше наш внешний облик должен что-то сказать другим. Наш внешний вид должен что-то засвидетельствовать другим. И вот здесь я хочу привести одно такое заявление. Я читал, что ученые исследовали, смотрели. Сегодня люди практикуют исследовательские принципы в разных сферах жизни. И пришли к выводу, что человек является тем, что он носит. Строгий деловой костюм, который одевает человек, он производит впечатление не только на окружающих, но на самого человека, который одевает этот костюм. Что имеется в виду? Тот, кто одевает определенную одежду, он как бы отождествляет себя с этой одеждой. Характеристика, которая в этой одежде заложена, воспринимается где-то на каком-то подсознательном уровне, и человек одет прилично, строго, ведет себя таким образом. Если, скажем, всем понятно это выражение «одежда блудницы», даже не занимающаяся подобными вещами женщина одевается в такую одежду, она отождествляет себя, она показывает что-то, и таким образом она демонстрирует и превращается в этот образ и сама со временем. И потому, когда, я уверен, мы читали, смотрели, видели либо фотографии, либо какие-то картины, либо фильмы, скажем, в прошлое время, царская семья. Можете ли вы себе представить царевну, принцессу, какую-то полуобнаженную? Или принц в лохмотьях? Они знали, какого рода. Их учили, чтобы они достойно представляли свой род. Позапрошлое воскресенье я говорил, из какого ты племени. Если мы сознаем, с какого мы рода, если мы сознаем, кого мы представляем, братья и сестры, то я думаю, это понимание, это представление приведет нас к тому, чтобы и верой принять, и жить делами, и внешним видом подтверждать, что мы сыны царя царей. Мне приятно провозгласить. Мне по-хорошему возвышенные чувства появляются, когда я говорю, ты дочь царя царей, ты сын царя царей. Аллилуйя! И если так, 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа? Мы слышали это место много раз. На мгновение. Посмотрите. Или в сердце, или напрямую на ваше тело. И это не просто тело. Это храм живущего Духа Святого. Слышите? Твое тело – храм живущего в тебе Духа Святого. И тогда следующий вывод. Стих, который перед вами здесь висит. 28 Псалом, 9 стих. Во храме Его все возвещает о Его славе. Вопрос – какая слава распространяется моим храмом, моим телом, моим внешним видом? Или это тело будет порочным, и оно беспорочно? Я не говорю о каких-то операциях, я не говорю о том, что человек может лишиться руки или ноги. Не в этом дело. Это не от нас зависело, а вот то, что от нас зависит. И потому добротная, аккуратная, опрятная, красивая, позвольте сказать, самая лучшая одежда, путь будет на нас, когда мы приходим особенно в Божий дом. Мне кажется, нет лучшего места, если вы что-то приобрели, хорошую вещь, то в первую очередь ее здесь одеть. И когда мы сюда приходим, давайте думать о себе, что мы тот же храм, мы что-то распространяем, некое благоухание, или наоборот, не очень благоухание. Может быть, мы не следили за гигиеной нашего тела. Может быть, мы здесь, ну так вот мне хочется просить вас, наши дорогие, любимые, сестры и братья, если вам не холодно, ну если кто-то возле дверей, и там, может быть, тянет сквозняк, я понимаю, а так, если не холодно, у нас 22 градуса тепла сейчас в зале. Может быть, раздеться в гардеробе. Это нам такие комфортные условия созданы. В любом случае, когда мы одеваемся, давайте исходить не только с элементов нашего вкуса, мы одеваемся по-разному, не только с элементов культуры, мы, конечно же, смотрим на культуру, но, да я к культуре вернусь еще, с позиции какого-то понимания, здравого смысла, давайте одеваться так, чтобы наш в положительном смысле слова внешний вид был действительно прекрасным, красивым. Внешний вид святого – это не внешний вид юродивого. Это так понимали порой. Вот если ты выглядишь, как в лохмотьях, ты, наверное, такой святой, блаженный, говорили. И блаженный не просто счастливый, а блаженный чуть-чуть, ну так, в славянском понимании этого слова. Нет, братья и сестры, мы в Божьем доме. Но когда мы говорим о культуре, а современная культура – это мирская мода. Один человек сказал, что такое мода? Вы знаете, что такое мода? Это когда глупость одного становится массовой. Все начинают подражать. И интересно, один заметил, слово «мода», вот посмотрите, если почитать сзади наперед, чем пахнет мирская мода? Я не думаю, это не просто набор букв. Это не просто некое совпадение. Что-то есть в этом, дорогие мои братья и сестры. И потому в своем слове я хотел бы некое основание положить дальнейшему рассуждению, которое вы будете иметь сегодня вечером на домашних группах. Служители нашей церкви, пасторы и диаконы, около 40 человек. Мы много беседовали, молились уже длительное время. Этот вопрос стоит. Я скажу, когда мы почувствовали, что надо к этому вопросу снова вернуться, когда где-то осенью Демид, наш один из братьев, проповедовал, служитель, и он проповедовал на тему о внешнем виде, об одежде. И я услышал в церкви такие высказывания. Это его частное мнение. Это он так считает. Каждый же имеет право на свое мнение. Вы так считаете, я так считаю. Ну, подумаешь, считай себе на здоровье. Мы стали молиться. И я имею сегодня основание, церковь дорогая. Вы слышали когда-нибудь пророческий голос? Я уверен, большинство слышали. И когда пророк говорит, как правило, он заявляет такое, так говорит Господь. И мы напрягаемся, Господь говорит. Но дальше же говорит человек. Говорит в силу своей грамотности, на том языке, на котором он говорит, говорит пророк. Может быть, делая какие-то в своей речи ошибки не духовного характера, а ударение неправильно произнесет. Он говорит, но это Господь говорит. Я имею, повторюсь, сегодня дерзновение сказать, кто бы из вас сейчас что-то не думал, как бы вы ни реагировали. Так говорит Господь. Я имел переживания. Это не просто проповедь на тему и мысли, которые мы будем передавать. Это не просто рассуждение о том, как лучше устроить, в какой цвет лучше покрасить наш зал или какие лучше стулья поставить. Это даже не просто проповедь на какую-то тему, связанную с обетованиями Господа Иисуса Христа, да всегда радует. Эта тема как твердыня. Ух, какие духовные силы поднялись. Ух, какой мы зацепили. В деревне у нас говорили кудло. Вот зацепили что-то. И весь демонический мир противостоит. Не трогайте, это мое. Не лезьте сюда. А Господь говорит, а это мой путь. Идите по нем. Братья, думаю, что-то больше добавят, скажут. Наше желание, чтобы об этом не только прозвучала мысль одного служителя, пусть даже старшего пастора, но что это мнение, полученное на основании молитв, рассуждений служителями, что это линия церкви, и мы хотим идти этим путем. В основании распечатки, которая будет предложена вам, вы будете ее сегодня вечером более детально рассматривать. Положены некоторые места Священного Писания, отдельно из них я прочитаю. Наши выводы, мы старались, чтобы каждое слово было правильно. Где-то мы запрещаем, где-то мы не рекомендуем, понимая сложность, понимая неоднозначность наших взглядов. И тем не менее, в доктринальном основании положены два текста. Это 1 Тимофею, 2 глава, 9 стих, знакомое место. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Я не буду читать дальше. Там украшали себя не плетением волос и т.д. и т.п. Со стыдливостью и целомудрием в приличном одеянии. И подобный же вывод делает апостол Павел в послании Титу, когда говорит во 2 главе 3 стих. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Приличие. Я посмотрел другие переводы, как это слово «приличная одежда», «порядочная одежда». Стыдливость и целомудрие. Мне кажется, эти слова не надо много расшифровывать, не надо время забирать на это. Мы согласны, что есть некие нормы, есть некие правила, есть некий этикет, есть стандарт приличия. И тогда возникает вопрос, кто определяет этот стандарт? Кто говорит, это прилично, а это неприлично? На кого мы должны равняться? И здесь диапазон более чем широкий. В первую очередь мы равняемся на общество, мы смотрим на людей, окружающих нас. От этого нам никуда не деться. Мы выглядим, как другие люди, мы не хотим, чтобы наш какой-то вид вызывал у людей вопросы, естественно. Но какое общество сегодня мы имеем? С огромным уважением относясь к людям окружающим. Мы живем в прекрасном городе, в прекрасной стране. Это не вопрос, это не проблема нашего города, нашей страны. Это вопрос, это проблема всего мира. Интересно, Павел пишет в послании Тимофею, в том же послании, во втором, вернее, послании, я не буду цитировать полностью, говоря о обществе, которое будет, ибо люди будут надменными, надменны, нечестивы, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вы согласитесь, чтобы такое общество диктовало вам? Я нет. Я интересуюсь новостями, я думаю, так считаю, что держу себя в определенных рамках, чтобы не увлечься чрезмерно. Тем не менее, считаю, что служитель должен знать, что происходит, и соответствующим образом реагировать. Самому, людей поднимая, обрадовался, когда услышал, что Российская Дума действительно к чему-то додумалась. Дума иногда думает, иногда они и так зарплату получают депутаты, но иногда что-то думают. И закон приняли, чтобы в кино не употреблялся мат. Что тут думать, вы скажете? Конечно! Подождите! Целая плеяда российских кинорежиссеров, деятелей кинематографа обратились, пишут, и будет пересмотрено. Они возмущены, они говорят, как так? Русская речь да без мата. Кино да без мата. Ну, надо просто помечать. 18+. Дети, кто моложе 18, они же не будут тогда смотреть такие фильмы. И все нормально, а старшие нормально все. Все это выглядит настолько наивно, что мы сразу отвергаем такие стандарты. Я как пример привел. Вы знаете, вы сталкиваетесь, вы видите. Мир в наших глазах деградирует. Общество теряет свои стандарты морали и нравственности. Границы размыты, река без берегов, болото. Все относительно. Вот девиз современного человечества – все относительно. Нельзя аборт делать. Почему? Нельзя с чужой женщиной переспать. Почему? И другие вещи. Почему? Если мне это нравится, если тебя это не касается, то почему некий псевдогуманизм? И потому мы приходим к какому-то состоянию, к какому-то пониманию, когда люди, знаете, классик верно сказал, когда нет Бога, все можно. Сегодня, Бог есть, только так он где-то нарисован, и его можно в другую комнату перенести. На полном серьезе знаю одну историю. А в этой комнате заниматься чем хочешь. Иконку имеется в виду, чтобы не видел Бог, чем я буду заниматься. А там пусть он себе будет. Страх Божий утерян. И люди приходят к такому пониманию, о чем пишет Иуда. Люди, превращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Опять же, уточняю в другом переводе. Это безбожные люди превратили благодать нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Мы не можем равняться на такое общество. Мы, может быть, смотрим на людей верующих. Для них, для нас это больший авторитет. Но, братья мои и сестры, я понимаю, кто-то из вас может в моих словах найти оттенки. Один из элементов определения секты – это то, что секта претендует на полноту учения. Все другие заблуждаются, а мы, только мы знаем истину. Я понимаю. Но я верю, что у Бога есть своя церковь, которая не размыла границы. А смотреть на других людей, которые, возможно, называют себя верующими людьми, это тоже не совсем верный подход. Люди сегодня говорят, это мелочи. Микеланджело, известный скульптор итальянский, сказал интересную фразу. Из мелочей складывается совершенство. А совершенство уже не мелочь. Они говорят, это религиозность, это законничество. Да не стоит на это внимание обращать. Я много раз слышал это утверждение. Я признавался уже перед вами, сам когда-то это говорил, о том, что если человек поменяется внутренне, за ним придут внешние перемены. И потому не наша обязанность на внешность смотреть. Давайте внутренность, внутренность, внутренность. Я сегодня говорю, однозначно, это заблуждение. И когда вы слышите с самых великих проповедников, братья и сестры, это заблуждение. Когда Бог говорит внутренности, меняется внешность. Бог говорит одновременно, каким должен быть человек внутри, каким он снаружи. Другая крайность – гробы окрашенные. Внутри суть хищения, полный костей, а снаружи окрашены хорошо. Это другая крайность. И мы не зовем в эту фарисейскую, законническую крайность. Но внутренность наша обязательно, если действие Бога реально приводит к переменам. А каким образом действие Бога? Через проповедь, через учение. Проповедники не должны стесняться на эту тему говорить. Служители должны об этом говорить, причем говорить столько, сколько нужно, как я сказал, об этом надобно или надлежало говорить много. Есть в Писании такая мысль. И более того, Божий служитель, иногда переступая через свой страх и робость, думаете, мне удобно, приятно говорить? Нет. Переступая через какое-то неприятие людей, непопулярные вещи, может быть, но мы должны говорить, потому что мы, пожалуйста, я уважаю всех, дорогие братья и сестры, пришедшие в церковь, но вот здесь сидящие служители, не потому они сидят здесь на первом, что здесь почетнее. Да нет, мы давно со сцены сошли. Мы готовы сидеть среди вас. Но есть то, что Бог возложил как ответственность на пасторов. И не перед человеком они будут отчитываться. Мы отчитываемся перед людьми. Все на своем месте. Но не оправдаюсь я. А вот мне брат говорил, не надо на эту тему говорить. А Бог сказал, надо. Я перед ним буду держать отчет. Поймите нас. Если вы будете с такой позиции смотреть на нас, не как на досмотрщиков, не как на каких-то следователей, на тех, кто имеет духовную власть, данную не людьми, данную Богом. Ибо ответственность перед Богом они несут и будут отвечать. И потому я с болью говорю, что Далеко не все люди сегодня, даже называющие себя верующими, могут быть для нас стандартом. Псевдохристианское телевидение. Какой образец, если вы включали? Какой там внешний вид? Либерально-харизматические ветры поколебали. Может быть, разрушили даже четкую, конкретную доктринальную сущность. Я употребляю слово «харизматические» не для того, чтобы унизить какую-то конфессию. В церквах полного Евангелия этот дух дует, может быть, не больше, чем в пятидесятнических церквах. Это всем, к сожалению, знакомо. Но я употребляю это выражение, потому что когда-то, когда харизматическое движение очень сильно приобретало обороты, я пытался найти, в чем разница. Мы беседовали с многими людьми, кто был носителем этого учения, и пришли к выводу. Я сказал, вы ревнуете о дарах Святого Духа, мы не меньше. Харизма дары, да у нас есть дары, мы ревнуем и молимся за освобождение и так дальше. Разница в вопросе отношения к освящению. У вас можно, у нас нельзя. И потому я прошу, чтобы мы отнеслись и восприняли на основании того, что это не общество диктует, это даже не люди. Я мог бы еще сказать, в какой-то мере мы должны смотреть на некий здравый смысл. Не сама ли природа учит вас? Ведь вот согласитесь, ну каждый же человек понимает, это прилично, это неприлично, это стыдно, а это, ну, допустимо. Божий человек, рожденный свыше, имеющий совесть. Хотя, конечно же, я сказал, и это меняется. То, что раньше было стыдно говорить, сегодня уже не стыдно делать. И здесь происходят перемены. Тем не менее, мы хотим быть послушными Божьему Слову. А оно дает нам эталон и образец. Да, кто-то скажет, ну вы там, не один раз сказал, цедите, комара находите, да надо сначала, надо корень, а это уже там какие-то ответвления. Но я говорю, это все слова, потому что мы хотим и верим, что Бог даст нам силы проповедовать Евангелие до тех пор, пока будут еще грешники. А покаявшихся учить до тех пор, пока они не будут научены. Если кто-то не хочет воспринимать, я просил бы не спешить делать выводы, я просил бы не спешить становиться в позу, но когда-то Иисус, когда ему сказали, какие странные слова, кто может это слышать, а мы уйдем, не хотите ли вы оставить меня, обратился к окружающим. А в другом месте говорит, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. И потому не спешите. А, в этой церкви тут такие планки. Я пойду в другую. Там по-другому, там все можно. Я не буду судить другие церкви. Я не хочу. Я не судья, есть Бог судья. Но пред Богом мы дадим отчет. Один из братьев предложил мне, может быть, это не совсем будет однозначно вами воспринято, но я хочу это место воспроизвести. Моисей когда-то, видя разложение народа, сказал, кто Господен ко мне? И мне хочется сегодня воскликнуть во всем городе, не ко мне лично, к людям, ищущим Бога. И если приходит время, и провести нужно какой-то рубикон, черту, конкретную границу, давайте определимся, давайте придем к выводу, давайте скажем, что в конечном итоге Господь допускает, что не допускает, все должно быть на своем месте. Итак, мы подготовили такую распечатку, названную «Внешний вид», где, надеюсь, вы более внимательно посмотрите. Я хочу беглый анализ ее сделать, чтобы некоторые выводы подчеркнуть, но прежде хочу прочесть то, что я нашел, и это не связано было с нашей распечаткой, она давалась в молитвах, в рассуждениях, прочту дресс-код, понимаете выражение, дресс-код или определенный тип вида одежды, который рекомендуется в том или ином учреждении. Дресс-код преподавателей, Брестская область, их отдел образования принял такое решение, разослали по всем школам для преподавателей. Послушайте, это преподаватели светские, как должны выглядеть или как должны одеваться. Считается неприличным вести урок в джинсах, в одежде, оставляющей открытой область живота, мини-юбки, юбки с большим разрезом, просвечивающиеся блузки или блузки с очень большим декольте. Одежда не должна быть слишком облегающей. Макияж должен быть неброским и легким. Маникюр без двух крайностей. Неухоженные или слишком длинные и яркие ногти. Две крайности. И также они рекомендуют не более трех украшений. Когда мы говорили, мы, конечно же, тоже отметили и сказали, я верю, что в силу Писания, в силу сказанных слов мной, мы должны быть красивыми, желание особенно наших сестричек выглядеть красиво. И мы не можем запретить украшения вообще, потому что мы не находим в Священном Писании такого запрета. Мы хотим, чтобы наши выводы были обоснованы Духом Божьим, Словом Божьим, и потому то, что является в основе. Мы обращаемся ко всем. Первое – это вообще ко всем, неважно, братья, сестры, общие критерии приличия какого-то внешнего вида. И то, что я сказал, это опрятность, чистота. Это чтобы не было каких-то вульгарных или двусмысленных надписей. Чтобы различного рода пирсинг, татуировки отсутствовали. Если они были до покаяния, то пусть будут максимально закрытые татуировки. И один момент, о котором мы тоже раньше говорили, но как-то не соблюдается нами. Христиане должны избегать нахождения на общественном пляже. Почему? Потому что там скопище духов блуда, духов похоти. Потому что там одеты? Там раздеты. И только чуть-чуть прикрыто что-то. И потому, если сестра, я вот это выражение употребил в первом собрании, чувствуя, что это кому-то относится, может быть, сейчас просто произнесу. Если ты потворствуешь и благословляешь, и поддерживаешь, чтобы твой муж, вы вместе находились на общественном пляже, где эти полуголые, то есть какие полуголые, они там голые, женщины, именно в нашей культуре, именно в нашей среде, потому что в других странах по-другому чуть-чуть пляж рассматривается, то однозначно вы его подталкиваете к тому, что он будет под воздействием этих духов. Он свои глаза однозначно одним глазом на вас, а другим на ту. А та всегда чуть-чуть красивее. Та всегда чуть-чуть миловиднее. Та всегда чуть-чуть притяжательнее. Нет, он нормальный, все, я люблю тебя. Но уже посеяно семя, через год, через два взойдет. Берегитесь. Вы скажете, так что, не купаться? Нет, ну найдите место. Пойдите туда, где нет этого скопления. Ну как-нибудь так, чтобы и детки покупались, и вы покупались. И не подставляться. Здесь невозможно. Мне записка поступила, надо да-да или нет-нет. Да я не могу тут да-да, нет-нет. Если Библия не говорит здесь конкретно, я не могу. Я зову вас к рассуждению. Мы касаемся братьев. Заметьте, я все то, что говорил о нашем внешнем виде, это не только сестры, это как-то принято, только сестра. А брат позволяет себе прийти в тех же обтягивающих джинсах или же прийти в шортах в церковь. И мы пишем, что недопустимо, что не должно, какая прическа должна быть у братьев в том числе. И мы говорим о приличии внешнего вида сестер. Сестры, не исходите из вкуса мужчины. Все еще, несмотря на то, что много раз об этом говорили, вы не можете понять психологию мужчины. Он смотрит другими глазами. Вы говорите, ну как что, ну пусть не смотрит. Ну пусть очки черные оденет, я такое выражение слышал. Да, пусть оденет, согласен, не надо смотреть. А не думаете ли вы, что вы становитесь в позицию соблазняющих, соблазнительниц? И Писание говорит, что лучше таким людям сделать, если они кого-то соблазняют. Заметьте, мы говорим о внешнем виде не только здесь, в церкви. Мы говорим о внешнем виде везде. Это некое фарисейство, когда мы говорим приличие в церкви и отсутствие приличия вне. Как будто в церкви самое-самое соблазняющиеся братья, бедные братья, перед ними, ладно, одену приличную, ну, они же тут все такие. А на учебе у меня ребята молодые, у, какие крепкие. А работают со мной, да они вообще никогда глазом не посмотрят, они никогда даже ничего похотливого не скажут, ну, там, герои веры. Давайте об этом думать более чем серьезно. Видите ли, что происходит? Писание говорит о том, что есть у нас в нашем теле, Павел употребляет, ну, это синодальный перевод, благообразные и неблагообразные члены тела. Ну, и мы понимаем. Говорит, неблагообразные больше покрываются. То есть покрыть, спрятать, чтобы не было видно. Речь идет как о неких интимных частях тела, которые должны быть закрыты. Мы написали, юбка соответствующей длины, отсутствие декольте, опять же, чрезмерной глубины и так далее. Но что бичом является современного общества? Послушайте меня, дорогие мои, любимые дочери, молодые, сестры постарше, старицы. Оказывается, и им надо одеваться как прилично святым. Это когда мы одеваем джинсы. Больше всего сегодня вошло это. И я не касаюсь сейчас вопроса мужская и женская одежда. Я с точки зрения стыдливости. Вот если джинсы, то они будут обязательно, как правило, будет подбирать такие, чтобы они были обтянутыми, чтобы они были такими облегающими. Я не могу сказать, что один и тот же размер кому-то подходит, не подходит, здесь в зависимости от фигуры женщины. Но я прочту выражение одного пастора, который написал, я сохраняю его стиль, его слова, они, может быть, немножко рисковатые, но я прочту. Он обращается к сестрам. Вы не хотите отпустить свои брюки, джинсы? Вам нужны именно 2 сантиметра, чтобы создавалась натяжка. Вы не покроете свой подчеркнутый натяжкой зад жакетом. Вам нужна именно его видимость окружающим. Задняя часть тела, получается, не покрывает, а подчеркивает одеждой. Я думаю, что мы на это должны обратить внимание. Когда собирались сестры, я читал и говорил об этом свидетельстве. Не побоялась открыто сказать, сестра Татьяна, ее фотографию видел на страницах журнала. Это не в нашей стране, из бывшего Союза. Человек, который в своей жизни очень много пережил. Она сейчас служит, помогает женщинам, бывшим в таком положении, в занятиях проституции и так дальше. Она помогает им выйти из этого состояния. Она сама была такой. Она говорит, как она пришла к этому. В возрасте 14 лет, когда-то ее изнасиловали 3 мужчин. И когда это происходило, они говорили, ты этого захотела сама. Ты оделась так, чтобы нам сказать, я хочу. Она говорит, я одевалась в короткие юбки, в облегающие, обтянутые джинсы. Я своим видом сказала другим. Ее жизнь, страшная жизнь, но Бог нашел, Бог помиловал, Бог спас, и сегодня она помогает другим. Таким образом, я задаю вопрос, конкретный вопрос, как нам определить приличие, вот, допустим, тех же брюк, джинсов для сестер или для братьев, то же самое. Кто скажет, это нормально или нет? Ну, может быть, и 2 сантиметра я опустила, и шире, ну, висят на мне, как балахон, ну, ничего. Правда, я как-то сказал одно, она говорит, да ты что? То зачем? То я лучше юбку тогда одену. А зачем же тогда ты это одеваешь? Я думаю, очень просто. Я вполне серьезно. Хотя в первом собрании, когда сказал это, улыбку вызвало. Если ты не знаешь, они приличны, неприличны, они обтянуты, не обтянуты, одень, подойди к богобоязненному служителю, скажи. Это нормально? А чего? Ну, если нормально для других, ну, то брат скажет. Это обтянуто или не обтянуто? Есть вещи, братья и сестры, которые однозначны. И я думаю, что мы понимаем. Стыдливость, целомудрие – это однозначно, это да. Но мы здесь имеем еще один раздел о пирсинге. И это что-то другое. И я делюсь с вами и хочу сказать, что вопрос связанный с прокалыванием ушей, не рассматривался нами, может быть, столь глубоко. Почему? Потому что, когда церковь моей молодости, когда верующие люди были в годы советской власти в церквах, там не было этих вопросов. Практически. В церкви однозначно считалось, сережки, этот яркий макияж, это мир. Сестру можно было определить среди других женщин на остановке, на работе, сразу видишь, это верующая. Но когда пришла перестройка, приходили люди новые, они пришли к Богу. И вот этот акцент, наверное, был немножко смещен. Мы не сильно обращали внимание, да ладно, там она пришла с сережками, ну, муж неверующий, она работает где-то в исполкоме, ну как она будет выглядеть, если она завтра вернется в совершенно другом виде, сохраняя какую-то такую ее черту. Мы говорили о некой скромности только лишь внешнего вида, и мы сейчас хотим это сказать, чтобы скромность была. Но мы никогда не говорили об этом, может быть, детально. Когда мы стали рассуждать, молиться, мы пришли к выводу, что все-таки об этом надо говорить. Надо говорить. Почему? Здесь мы привели наши доводы. Мы говорим о том, что пирсинг, в том числе прокалывание ушей, особенно мы об этом говорим, как бы в общем однозначно понятно, почему мы это не одобряем. Потому что практика прокалывания ушей часто ассоциируется с оккультизмом и связана с идолопоклонством. И место Писания, когда Яков сказал своему дому, всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих». И отдали Якову всех богов чужих, и сережки, серьги, бывшие в ушах у них, и он закопал под дубом. Посмотрите, прокалывание ушей было связано с практикой посвященности кому-либо. Когда раб принимал решение, я останусь у этого господина, то он приходил, господин прокалывал ему ухо, и таким образом происходил некий акт. Я отныне принадлежу навеки господину. У меня вопрос – А что мы хотим сказать, когда мы это делаем? И мы также говорим о том, что тело наше – это храм. Мы говорим об опасностях пирсинга. А что еще? Это не написано, когда мы беседовали с братьями, это было высказано. Не кажется ли вам, дорогие сестры, может быть, больше это вас касается, не кажется ли вам, когда мы допускаем и говорим, это нормально, прокалывание ушей, то почему прокалывание носа ненормально? Если прокалывание носа нормально, почему? Ну, все, что хочешь. Если прокалывать можно женщинам, почему мужчинам нельзя? Сегодня на Западе сплошь и рядом ты найдешь и кольцо в носу, и где-то еще оно, говорят, для особых чувств используется. И все, что хочешь. И вот здесь вопрос. Братья и сестры, вот здесь вопрос. Что меня лично больше остановило, я слышал много свидетельств сестер, которые пришли к Богу, они в первом поколении верующие, их не учила мама, они нигде в церквах не знали даже, и в церквах их не учили, но они, имея некий богобоязненный склад, они Бога спросили, «Господи, скажи нам». Я подчеркиваю, я не одну услышал с разных церквей. Когда я молилась, «Господи, покажи мне, тебе угодно, что я вот проколола уши, и меня висят. И Бог показывал, не угодно. Нашим братьям Бог сказал, не угодно. Мы говорим сегодня вам. Вы скажете, ну, а как быть тогда вообще? Видите, я вернусь. Что лично меня больше смутило, это когда мы не говорили, то получается, если взрослые могут, почему детям нет? И некое массовое, повальное увлечение пирсинга детям. Дочка подрастает, ей надо уже ухо проколоть, ей надо уже повесить. Зачем? Хотя некоторые говорят, что нет пролития крови при прокалывании. Другие говорят однозначно, пусть чуть-чуть, но проливается. Я не знаю, я не нашел. В интернете специально смотрел, говорят, проливается, но иногда нет. Но сам факт пролития крови, это с кем завет наши дети будут заключать? Это кому мы их посвящаем? Это зачем вообще? Давид говорит, вещи непотребные не положу пред очами моими. А зачем это? Ну, Бог, получается, вроде ухо не доделал. Давайте его доусовершим. Неужели настолько это красивее? Мы, подчеркиваем, не против украшений вообще. И потому, даже если мы об этом не говорили раньше, мы говорим сегодня, давайте этого не делать. Вопрос, как бы тем А у нас много таких людей, у кого это уже имеет место. Я скажу так. Просите у Бога, чтобы Бог вам показал. Мы нарисовали образец, какой христианка должна выглядеть. Но если у вас есть вопросы смущающие, у вас муж неверующий, просите у Бога, Бог покажет вам. И я думаю, вы примете правильное решение, без нашего какого-то нажима, без вашего давления. Но давайте хотя бы детей учить. Давайте учить всем этим явлениям, как стыдливости, целомудрию, чтобы дети с детского возраста понимали, это некрасиво, это неприлично. Ну, смотрите, почему исподнее белье, леггинсы, лосины стали вдруг брюками? Да всегда это было белье, спрятанное. Теперь на остановке стоишь, и одна в одну. И у кого чуть пошире, пол остановки занимает, другие поменьше. Сестры, братья, давайте остановимся. Я призываю к тому, чтобы мы проявили послушание, что мы стали на этот путь и сделали не просто дресс-код церкви благодать, это библейское определение внешнего вида. Но я хотел бы, чтобы мы с любовью относились к тем, кто, возможно, не понимает, что мы не использовали определенные выводы для того, чтобы бить друг друга. Давайте аккуратно, осторожно. Я призываю служителей домашних церквей не быть малодушными, вы служители, говорить, особенно молодым людям, говорить, учить, показывать. Мы даем эту бумагу, чтобы легче было правильные слова найти. И я хотел бы, чтобы это было нами принято не как нажим, не как человеческое постановление. Это не человеческое постановление, братья. Я сказал, это от Господа. Тем не менее, от сердца. Бог не заставляет никого насильно. Мы не можем заставить насильно. Мы хотим, чтобы вы приняли от сердца. И такой пример, который я приведу, мне кажется, иллюстрирует послушание от сердца, а не просто послушание, но в бунте. Ребенок, мальчик, стоит на стуле. Мать говорит, сядь. Он стоит. Сядь. Он стоит. Сядь. Знакомо. Не выдерживает. Сел. И говорит ей, это в твоих глазах я сижу, а внутри себя я все равно стою. Давайте не так примем это. Давайте примем с любовью, с пониманием, со страхом Божьим. И пусть в этом благословит Господь. Мы чуть-чуть форму служения сегодня делаем по-другому. Сейчас еще поделится коротким свидетельством пару братьев. Потом отпустим детей. Потом отпустим детей на занятия. И еще служение продолжится. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста, Борисович.
Мы не знаем вашего сердца, братья и сестры, ваше сердце знает только один Бог. И какие мысли, какие переживания вы сейчас испытываете. Но у меня такое чувство, и я так верю, я так думаю, что большинство из нас мы все-таки примем это и будем двигаться в единстве в одном направлении. Возможно, кто-то еще не готов это принять. Возможно, кто-то внутри себя имеет какие-то мысли, переживания, и разные могут быть причины непринятия. У кого-то может быть бунт в сердце, у кого-то просто, может быть, он никогда об этом не думал, никогда ему об этом не говорили. Кто-то, может быть, еще младенец в вере. Разные причины могут быть. Кто-то, может быть, из таковых людей скажет, зачем вообще об этом нужно говорить? Нужно говорить о главном, нужно говорить о спасении, о любви. А это второстепенные вещи, зачем о них говорить? С одной стороны, я соглашусь, друзья дорогие, что действительно мы должны говорить прежде всего о главном. Если человек не спасен и не получил Божью благодать, не получил от Бога прощения, второстепенные вещи его не изменят. Но получившие от Бога благодать, получившие спасение, мы должны учиться также и второстепенным вещам, о которых, может быть, мы не хотим говорить. Я бы хотел сказать так, что и главные, и второстепенные вещи, они важны. В Библии нет неважного места. В Библии нет какого-то разделения, главное, второстепенное, все Слово Божье важно. И поэтому мы должны принимать это Слово. Все Писание Богодухновенно и полезно. И поэтому мы должны принимать и главные вещи, и второстепенные, но все должно быть на своем месте. Вот просто задумайтесь, скажите, пожалуйста, какая самая главная деталь в автомобиле? Каждый будет по-своему, наверное, говорить. Кто-то скажет руль, рулевое управление. Но если двигатель будет не в порядке, если будет отсутствовать двигатель, коробка передач, если сегодня современная машина напичкана электроникой, если что-то с электроникой произойдет, машина никуда не уедет. Все детали важны. Бывает какой-то один маленький винтик, который будет отсутствовать, и машина не заведется уже никак. Поэтому есть главное, есть второстепенное, но они все важные вещи. Друзья дорогие, мы с вами направляемся, мы двигаемся в Божье Царство. И чтобы достичь этого Царства, мы должны понимать, что все важно. Я когда молился, думал: Господи, какое место Писания я могу прочитать по этому поводу. На протяжении этой той недели, которая была, я молился об этом и просил у Бога. И вот этот стих Писания, который пришел мне, и я молился именно этими словами. Когда-то об этом молился апостол Павел. Он молился о верующих людях, он молился за церковь в Филиппах. И вот он говорит такие слова в первой главе: «Бог свидетель, что я молюсь об этом». И вот 10 стиха. О чем была молитва апостола Павла? «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов и исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Аминь. Об этом молитва была апостола. Я об этом также молился. Я хочу, чтобы, братья и сестры, все мы, познавая лучшее, это процесс, познавая лучшее, мы были чисты и непреткновенны, чтобы мы были исполнены плодов праведности. Нет времени рассуждать об этом, друзья дорогие, я просто бы хотел поделиться откровением, которое я получил. Мы много слышали о внешнем виде, как должен выглядеть брат, как должна выглядеть сестра. И мы призываем к скромности, к целомудрию. Мы много раз об этом слышали, рассуждали, говорили. Кому-то это нравилось, кто-то принимал, кому-то не нравится, может быть. Но я бы хотел немножко сказать о том откровении, которое я получил относительно пирсинга. Сегодня для кого-то, может быть, вы услышали что-то новое. Возможно, вы никогда об этом не думали, не рассуждали. Но когда-то, несколько лет назад, ко мне пришел один брат, член нашей церкви, и он пришел с исповеданием. У него были проблемы с пирсингом. Удивительно, может быть, но у меня сейчас нет времени рассказывать все это, как это было. Тем более, это было исповедание, хотя брат разрешил, говорит, если кому-то это поможет, сохраняя в тайне его имя, рассказывать это исповедание. И после того, как брат исповедовался, мы вместе плакали, молились. Он исповедовал все то, что его тяготило долгие годы. И после этого исповедания я задумался, хотя до этого я никогда об этом не думал. Я просто воспринимал эти вещи, как они просто ненужные в христианстве. Но я никогда не задумывался, не исследовал эту тему. После этого исповедания я решил исследовать эту тему. Я раскрыл много источников, я читал Священное Писание, разные места. Я думал, я анализировал, написал целую статью по этому поводу. Разные стороны рассмотрел, разные мнения прочитал и услышал. И я удивился, что, оказывается, пирсинг – это не просто украшение. Это намного больше, это намного все сложнее. И когда я исследовал эту тему, я стал молиться. Господи, покажи, как видишь это ты. Я долго молился, и потом в свой дух я получил конкретное слово. Это идолы. Но вы можете мне поверить, а можете и не поверить, потому что это субъективно, это лично мое. Это получил я. Я на этом не успокоился. Я попросил одну сестру, Божий сосуд, я поставил нужду, чтобы она помолилась, и что скажет Господь. И вот после того, когда она помолилась, она приходит ко мне, я просто дословно передаю, как она вот это все сказала. Она говорит: ну, не знаю, Борисович, но дело в том, что она не знала этой нужды. Я ничего ей не говорил, не пояснял. Это была моя нужда, я хотел услышать и увидеть это подтверждение от Бога. И вот она говорит: не знаю, Борисович, вот вижу такое видение. Большой, толстый, зеленый идол. В ухе серьга, в носу серьга и в пупке серьга. Но это самые популярные места для пирсинга, если вы знаете. И она говорит: я вижу это видение и слышу слово. Идолы. И вот когда она проговорила это слово, и ее слово соединилось с тем словом, которое я получил в духе. Эти два слова соединились, и я понял, что это идолы современного христианства. Я понимаю, друзья дорогие, что от идолов непросто освобождаться и нелегко. Для кого-то это будет болезненно. Но тем не менее, молясь перед Богом, мы должны удалять из своей жизни все то, что не угодно Господу. Все то, что пришло не из христианской культуры. Апостол Павел молится, чтобы, познавая лучше, мы были чисты и непреткновенны, исполнены плодов праведности. Обильно всех нас пусть Господь благословит. Будем об этом молиться. Будем очищаться и удалять от себя и своей жизни все неугодное перед Господом.
Слава Господу! Детки, еще немножко времени, вы будьте с нами, мы благословим вас, и вы пойдете на занятия воскресной школы. По причине особой важности, которую мы сегодня с вами имеем, по милости Господа, это день, потому что день Это день радостной вести. Пожалуйста, не будьте такие угрюмые, унылые, как будто это от Бога. Это к Богу. Это приводит к Богу. Потому что мы имеем от Него указание: равняйте дорогу, очищайте дорогу, приготовляйте путь. Господь хочет прийти в каждое сердце и в каждую жизнь. Поэтому слава Богу! День сей свят перед Господом, день сей свят в нашей церкви, потому что звучит слово освящающее. Бог трижды святой. И мы нигде не читаем в другом месте, где бы Бог как бы выступал или Писание представляло его в каком-то другом таком свете, только сказано: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Нигде не сказано: милостивый, милостивый, милостивый Бог. Но вот о святом Боге сказано так, потому что Он трижды отделенный, Он освященный, Он святой, и мы должны быть подобны Ему. Я хочу прочитать для всех нас стихотворение, которое я нашел по случаю сегодняшней темы, потому что веру, что Бог может говорить и через стихотворение. Апостол Павел в свое время очень умело этим воспользовался, когда проповедовал эпикурийским философам. И он такое выражение употребил. И вот некоторые из ваших стихотворцев сказали: мы его и род. Помните такое, да? Поэтому Бог берет иногда удел людей, которые способны вот силой слова, красотой слова говорить о какой-то очень важной, особой истине. Все чаще учат в наши дни высокомудрые невежды, что Богу вовсе не важны ни наши лица, ни одежды. Но если Богу все равно, зачем же сказано в Писании, что женам праведным должно ходить в приличном одеянии? Ведь женам сам Господь велит любовью, кротостью святою здесь миру грешному светить, и уж никак не наготою. У дьявола коварный план разрушить Божьи уставы, и многие из христиан ему помощниками стали. Совсем не важно, враг твердит, вульгарный вы или приличный, ведь Бог на сердце только зрит, ему одежды безразличны. На внешность, только посмотрев, совсем нетрудно догадаться, какие духи там внутри под той одеждою гнездятся. Пусть это только внешний вид, но никакой мудрец на свете меня не сможет убедить, что эти люди – Божьи дети. Святой уставы Божьи чтит, и образ дивного творения, как дар Создателя хранит, он в чистоте без искажения. Ты куплен кровью святой, ты слишком дорого оплачен. Неужто Богу все равно, что вид святой тобой утрачен? Лукавый хочет род людской до жалкой пошлости унизить, то извращает их рукой, Творцу бросает дерзкий вызов. Все Божье хочет извратить, хоть слово говорит как надо, мужчинам косы он растит, а жен стрижет и в брюки рядит. Как ослепил вас мира князь, как ваши души обокрали, что дара неба отвратясь, вы мира прелести избрали. Ни красоты, ни чести нет, одно лишь только разрушение, души надменной пусто цвет, мирской гордыни отражение. Последний час Христос грядет, смотрите с модными кудрами, чтоб горько плакать не пришлось вам перед закрытыми дверями. Последний час, кричит мой стих, звенит восторженная лира, кто хочет в царствие войти, сначала выйдите из мира. Аминь.